Радио «Спутник» продолжает свою работу. Алексей Красильников, Олег Обухов в студии. Олег, привет.
Привет, Алексей.
«Соник» или «Марио», «Mortal Kombat» или «Killer Instinct»? Ругая сегодняшнее молодое поколение за увлечение смартфонами, мы порой забываем, что и сами в школьные годы, в подростковые годы проводили много времени у телевизоров с игровой приставкой, с разными игровыми приставками, затирая до дыр кнопки, заучивая на память сложные их комбинации. В этот день, в 96-м году прошлого уже века, в Японии состоялась премьера приставки Nintendo 64. Можно прям запараллелить с сегодняшними днями, потому что буквально неделю назад состоялась премьера супер новой приставки Sony PlayStation 5. Было очень резонансное событие, которое породило не только много восхищений, восторгов, но и разочарований и мемов. Вот как раз об эволюции игр можно сегодня и поговорить.
Причем не только игр, но и отношение к играм людей. В свое время эти игры считались прерогативой детей-подростков, а у родителей больше была такая контролирующая функция. Ну и еще у них выпрашивали деньги на покупку приставки или новых игр.
Вот я в своем детстве играл, причем, как мне казалось, я играл очень много. То есть приставка, у нас и компьютер был, и родители в этом смысле, может быть, на чем-то порой экономили, но и приставка, у нас была Sega Mega Drive, и комп вроде бы обновляли периодически. А потом я вот призадумался, а когда, собственно, играл? У меня была музыкальная школа, я занимался футболом и хоккеем, я учился примерно, вот, кстати, мы сейчас работаем на Зубовском, у меня школа вот здесь через дорогу. То есть мне ездить было, ну, 2 часа в день. И я думаю, а когда, собственно говоря, я в это во все играл? Но я прекрасно действительно запомнил этот момент, что это вот наложило весь отпечаток. Я очень много теплого из детства вспоминаю, потому что и с друзьями, и с братом очень много вот таких вот социализирующих, сближающих факторов было. А уж когда на даче удавалось устроить турнир на 16 человек по некоторым играм, ну, это реально весь вот этот все дачное товарищество к нам ходило. И абсолютно, кстати, и тогда, и сейчас я склонен полагать, что вот какой-то контролирующий фактор обязательно нужен. Вот если его нет в голове, а у ребенка он в голове просто так может и не взяться, то он обязательно должен быть снаружи, потому что прожечь время за приставкой можно, ну, очень быстро и очень просто.
Бывало, у меня такое, компьютер у меня не было в те времена, а вот у друзей, пожалуйста, мог днями и ночами просиживать, играя в какую-нибудь стратегию. Ну, любил развивать либо город, либо какую-нибудь транспортную компанию. Да, было. А в целом можно констатировать, что выросли уже несколько поколений, для которых видеоигры — это каждодневные реалии. И в игры, неважно, на компьютере, на приставке, рубятся и 40-летние дяди, причем во время важных совещаний. Тоже видел там несколько роликов подобных. И 10-летний троечник во время школьного урока.
Вот это, кстати, расширило диапазон вообще возможных игр. Помимо чего-то, что может понравиться ребенку, появляются проекты, ориентированные на взрослых, причем исключительно на взрослых. Я здесь говорю не только про визуальное там содержание, может быть, там кровь, насилие, может быть, какая-то эротика, что для детей не будет приемлемым. Появляются в играх какие-то идеи, мысли, философия, которые ребенок, школьник, он просто этого не поймет. Вот именно так многие игровые журналисты, да и геймеры описывают игру The Last of Us, вторая часть, которая, как это называется, «Одни из нас», которая вышла в свет совсем недавно, спойлерить не будем, спойлеров бояться больше, чем, я не знаю, чего больше, чем конца света, но уже эта игра очень развалила геймерское сообщество. Оценки от критиков и рецензентов высокие, а вот от игроков минимальные, чуть выше 4 из 100 на одном из порталов, посвященных оценке игр.
Это напоминает ситуацию и с другими видами искусства. Кино, музыка, где автор должен заранее определиться, на кого он ориентирует свои произведения, хочет ли он быть признанным узким профессиональным сообществом, или же дать что-то массам, которые хотят другого.
Вообще, я так понял, что сделать что-то популярное, успешное, вот этот секрет до сих пор не совсем разгадан. Просто ввалить кучу денег в проект далеко не всегда гарантирует теплые приемы и игроками, и сообществом, и экспертами. А вот как вложить в игру душу, этому в университетах не учат. Кстати, если уж речь зашла об играх, которые становились культовыми, и в которых действительно есть душа, то 23 июня — это же еще и день рождения ежика Соника. Того самого персонажа, который был логотипом одной из самых популярных приставок в нашей стране, Sega Mega Drive, про которого вспоминают на протяжении четверти века, и вот про которого не только игры выходят. Фильм вот недавно появился, причем очень милый, что важно, кассовый.
Радио «Спутник».
Ну, а мы продолжим вот это вот разбирательство, выяснение, как меняется игровая индустрия, как меняются приставки игр, а главное, как меняются сами геймеры. С нами на телефонной связи Сергей Вдовин, стример-подкастер, обозреватель сайта VSPlanet.net. Сергей, приветствую.
Доброе утро.
Сергей, наверное, банальный, главный, но тем не менее фундаментальный вопрос. Если вот совсем упростить, на сегодняшний день что должно быть в игре самое главное? Вот что можно выпустить в свет, а на все остальное, может быть, бюджет сэкономить?
Ну, самое главное, чтобы в игру было интересно играть, это как с любым творчеством или с любым фильмом. Ты не пойдешь смотреть фильм, который неинтересно смотреть, где не за что зацепиться. Игры сейчас очень-очень обширная вообще вещь, потому что ты можешь играть на приставке на большом телевизоре со звуком, ты можешь играть на компьютере с более маленьким экраном, ты можешь играть в общественном транспорте на телефоне. И каждый раз игра как-то должна тебя затягивать, ты должен понимать, что надо делать и как в это играть. Потому что есть, например, игра Angry Birds, а есть какая-нибудь игра Uncharted. Две большие разницы, разные игры, но играть и в ту интересно, и обе, кстати, принесли большой финансовый успех. Надо найти какой-то момент, за который зацепиться надо игроку, которому ему понравится что-то делать.
Причем неважно, играет ли он за компьютером или в смартфоне, или еще каким-то образом, да? Все конечно, это нужно учитывать конечно. Заранее.
Сергей, а вот такой момент. В чем успех игровых стримов? Вот почему люди сейчас не играют, предпочитают... Ну, не всегда предпочитают играть, а вот именно смотреть, как играет другой. В чем здесь эта фишка?
Ну, фишка в том, что люди, наверное, за поколение привыкли тратить время за телевизором. До этого они слушали радио. То есть есть какой-то уже ритуал, когда ты не просто кушаешь, а кушаешь и при этом что-то смотришь. К сожалению, телевидение, если ты интересуешься компьютерными играми, тебе не предоставляет такого контента. Там все-таки люди постарше, либо с другими какими-то интересами транслируются для них разные вещи. Для игр есть стримы. Плюс ко всему, если у тебя нет возможности поиграть, у тебя нет какой-то определенной приставки, ты всегда можешь посмотреть, как другой играет. Потому что игры, они тоже разные. Вот про стримы есть два типа стримеров. Есть профессиональные игроки. То есть это можно сравнить с профессиональным спортом, когда ты видишь, как человек исполняет какие-то вещи, которые ты никогда в жизни не сможешь повторить. И ты получаешь от этого удовольствие. Mm-hmm. И есть другой вид стримеров. Это такие же ребята, как ты. Когда ты смотришь, ты ассоциируешь себя с ними, вот он в каком-то моменте в игре затупил, понимаешь, ну, наверное, я бы тоже так же поступил, и какие-то рождаются интересные моменты. Ну, и плюс это общение, потому что сейчас времена сложно, особенно сейчас, когда ты не можешь просто так выйти с кем-то пообщаться, а так ты, считай, с кем-то поиграл в игру, и то приятно.
Угу. Другой вопрос, если немножечко так разнообразить, а почему такой интерес сохраняется к ретро? Может быть, не по вот какому-то наполнению, а вот хотя бы по брендам. Почему разработчик, создавая новую игру, рискует куда больше, если он не добавит к игре старое название? А вот при этом, наоборот, старое название, старый бренд — это в какой-то мере пропуск, ну, как минимум, к теплому приему игроками, критиками, опять же. И в этом смысле, может быть, игра-то сама по себе достойная, сама по себе, в отрыве от чего-то старого. Но вот влепил название, которое из 90-х, из 80-х, и вот почему-то стараются так сделать порой.
Ну, вот сейчас, именно в 20-м году, это аукнулось всем людям, когда выпустили новую часть игры Doom, когда все думали, что будет опять Рубилово, и можно убивать демонов, а там игра тоже про Рубилово, тоже про демонов, но немножечко поменялось направление. Mm-hmm. Если раньше ты идешь, ломя голову, всех убиваешь, ты машиной для убийств, то здесь тебе, наоборот, как-то думать головой приходится, как этих всех демонов победить. Если бы игра называлась не Doom, а, я не знаю, как-нибудь по-другому, с тем же геймплеем, возможно, люди, которые бы в это поиграли, они приняли эту игру лучше, чем приняли Doom Eternal. Потому что пользовательские оценки у этой игры сейчас меньше, чем могли быть. И очень много критики они встретили в свой адрес. Сейчас другая игра вышла, Last of Us 2. Тоже игра... Ну, с большой историей, до этого одна, правда, часть была, но, тем не менее, очень понравилось. И когда в игре получилось то, чего не ждали фанаты, вот, собственно, то, что мы и наблюдаем, что оценки просто все в минусе, и сейчас весь интернет пестрит тем, что игра не так хороша, как ее описывали журналисты. А и что... журналисты правы, игроки правы. Тут сложная ситуация.
А вот как тогда здесь эту дилемму-то решить? Есть какой-нибудь принцип, я не знаю, подход? Вот что нужно дать в конечном счете сегодняшнему геймеру? Есть вот это понимание? Потому что действительно люди привыкли чему-то. Люди хотят видеть то, что они привыкли видеть. И можно ли в этом смысле чем-то удивить? Были ли такие примеры? Мы вот об этом, кстати, поговорим сегодня и попозже. Но вот этот момент. Можно ли чем-то новым сегодня удивить? Принципиально новым? Или это будет действительно удел, ну как сказать, игр, которые сегодня не восприняты, а вот когда-нибудь потом, да, у них может быть какая-нибудь культовая нишевая популярность появится.
Ну, такие игры, такая игра появилась, кстати, новая, это называется Disco Elysium, это все равно возвращение к ретро, это возвращение к повествованию, да. Какую-то новую игру, которая чем-то зацепила, вот сейчас я нахлёст не вспомню, на самом деле. Были, ну, Death Stranding, например, тоже, ну, там человек, который ее занимался разработкой, гениален, и он понимает, что делал, и сделал то, что может делать. Сложно сказать. Мне кажется, что лучше развивать то, что, к чему люди привыкли. Это также и с кино. Потому что сколько фильмов про супергероев, никто не скажет, что они плохие. Хорошие фильмы, несложные фильмы, приятно посмотреть. Если вы умеете делать, делайте, пожалуйста, зарабатывайте деньги, люди тоже будут рады.
Сергей, как раз по поводу денег. За что сегодня геймер заплатит деньги и не пойдет искать игру бесплатно? Потому что, ну, даже если говорить о тех же фильмах, да, очень многие стараются посмотреть его где-нибудь на каком-нибудь стороннем сайте, вот, а платить...
Это, здесь, я бы здесь еще добавил, есть игры, в которых вот дополнение.
Там что-то покупаешь, там докупаешь
Sims
и так 4. Далее.
У меня жена от этой игры балдеет. Я посчитал, если бы я покупал все дополнения к ней, это порядка 100 тысяч рублей. Одна игра.
Ну, в первую очередь, пользователь, он платит за удобство. Также, если сравнить с кинематографом, сейчас людям удобнее заплатить 600 рублей в месяц, или сколько, $10, смотреть свой Netflix, где каждый месяц тебе показывают какие-то фильмы. Есть такие же сервисы, как там Амедиатека и тому подобное. Когда ты пришел домой, нажал одну кнопку на телевизоре, все смотришь. Сейчас же есть тоже такие же и игровые агрегаторы, Steam, ему уже много лет, но суть в том, что если ты купил игру, одной кнопкой ты можешь установить, у тебя будет всегда лучшая версия всех игр, у тебя всегда все ошибки будут исправлены, ты зашел и играешь. Также, что касается подписок, сейчас Microsoft очень сильно на это напирают, что у них есть тоже подписочная модель, ты также за примерно 600 или $10 в месяц можешь играть больше, чем 140 игр. Это тоже на самом деле удобно. Плюс они, с другой стороны, также пытаются выйти на рынок мобильный. Мобильный, кстати, у Apple то же самое удобство. Ты платишь в России 169 рублей, играешь больше 100 игр, все прекрасные, там никакой рекламы, ничего нет. И второй момент, за что геймер заплатит деньги, кроме удобства, это когда нету другого выбора, тут уж ничего не поделать. Сейчас есть такие технологии, которые не позволяют тебе, вот, допустим, игра вышла уже почти полтора года назад на компьютере, на персональном, Red Dead Redemption 2 про ковбоев, и все еще не смогли взломать. Никак невозможно, ты нигде не скачаешь версию, в которую ты сможешь играть. Если невозможно, а очень хочется, ну что делать, приходится отрывать свои комнаты.
Можно ли как-то, вот опять же, этот вопрос, он банальный, но я его люблю всегда задавать. Вот видеоигра сегодня, это как вот по отношению к агрессии человеческой? Это ее катализатор или это способ выплеснуть? Я практически вот собираю эти мнения. Потому что есть исследования, которые говорят, вот, посмотрите, человек там с бензопилой побегал по какому-нибудь, по Сан-Андреасу или по Лос-Сантосу из игр GTA.
А потом пошел с реальной пилой и
да,
тоже что-нибудь
такое. Другие говорят, наоборот, он побегал там и не пойдет бегать в реальной жизни. Сергей, мнение какое у вас?
Мне кажется, это так же, как и проблема отцов и детей, она существовала всегда. До этого кто-то посмотрел фильм какой-то 80-х. Было такое, когда ты насмотрелся на Шварценеггера, который зашел в полицейский участок. Ты тоже начинаешь приставать к полицейским, например. Или до этого книги какие-нибудь ты читаешь. То же самое, скорее всего, было. Когда человек сталкивается, общество вообще человеческое, сталкивается с чем-то новым, старается оно этим объяснить. Как мне кажется... Это все зависит не от видеоигр, это все зависит от людей. Но
от психологии, наверное.
Еще раз?
От психологии каждого человека отдельно взятого. Кто на что настроен?
Это проще всего так говорить, но это, наверное, оно и есть правда. Потому что если человек ненормален, он бы занимался этим где угодно и как угодно. Но опять же, если хоть один человек сыграв в тот же самый Сан Андреас, побегав с бензопилой, он после этого не выйдет на улицу и не будет бегать с бензопилой. Мне кажется, это прекрасно.
И раз уж зашла речь о сравнениях, я бы хотел, может быть, пару слов тоже попросить сказать относительно вот такого момента. Сейчас в кино, в музыке, вот в другой области, которой я помимо работы интересуюсь, ее не очень многие люди разделяют, тем не менее, она есть в моей жизни, это про-рестлинг, очень много внимания уделяется какой-то вот политкорректности, отношения гендеров. Вот эта тема, она действительно, она как-то проникает в кино, потому что эти идеи стараются там немножечко продавливать. Вот в той же The Last of Us 2 тоже этот момент затронут, спылить ни в коей мере не хочу. Насколько в целом для игр это важный, значимый момент? Насколько им сейчас разработчики увлечены и насколько на него геймер, игрок, человек, который вот сидит с джойстиком или там с клавиатурой, с мышкой, насколько он обратит на это внимание?
Мне кажется, не во всем мире это все еще развито. Была такая игра, называется «Селестия». Простая аркада, просто прыгать надо. Сложная, но несложная игра в плане того, чтобы разобраться, как в нее играть. Чтобы ее пройти, это достаточно сложно. А по сюжету там был сюжет про девочку, которая метафорически поднимается на гору. На самом деле она борется со своими внутренними демонами. И она приходит к выводам, про которые я не буду говорить, но вот эта тема там розовой нитью через всю игру идет. Смысл в том, что очень много профессиональных журналистов эту игру назвали лучшей игрой года. Там нету ничего выдающегося. Там нету никаких-то новых механик, которых до этого никогда не было. Но за счет поднятия подобной темы она очень резко вырастает в глазах у критиков.
Да,
Если она вырастает в глазах у критиков, значит, она получает большие оценки. Если она получает большие оценки, человек, который в играх не разбирается, смотрит, а вот смотрите, 9 баллов средняя оценка, давай куплю. А там ничего особенного, кроме этого, ну...
Сергей, спасибо огромное за комментарий, за рассказ. Просто потому что действительно этот момент очень важен, очень значим. Какую идею хотят разработчики вложить в свою игру? Об этом чуть-чуть попозже побеседуем. А своими мыслями об эволюции психологии геймера, самих игр и подходов разработчиков к созданию новых игр рассказал стример, подкастер, обозреватель сайта VSPlanet.net Сергей Вдовин.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Вообще, в целом, я, наверное, себя игроманом-то легко бы назвал. У меня периодически в телефоне, в компьютере какие-то игрушечки есть. Относительно недавно бросил такую игру, на которой, я бы сказал, сидел прям около 3 лет. Она тоже такая денежно-высасывающая, она мобильная игра. Мы сегодня немножечко не про эти игры говорим. Но, тем не менее, вот я сам охотно и с джойстиком посидеть, и вот на клавиатурке с мышкой. И вот тот самый пример про Сан Андреас и бензопилу, Серега, это охотно я себя срисовываю, потому что и в Doom, вот про который Сергей рассказывал. Я, правда, в него не играл, но я охотно смотрел стримы. Я понимаю, тоже, кстати, сам немножечко сам себе отвечаю, что вот сам бы я в эту игру не стал играть. А вот посмотреть, как играет человек, который вот играет, может быть, не классно, а вот со вкусом, вот это мое. Прям как кино какое-то.
Ну, ты знаешь, я себя геймером назвать не могу. У меня есть там одна пара игрушек, в которые я могу в свободное время сесть, посидеть, поиграть. И вот одна из игрушек, ну, такая прям совсем уж древняя. Я даже уже название не
прекрасно
помню. Когда едешь там, допустим, как в каком-то транспорте, ну, уже все вычитал, все почитал, а есть время еще до своей остановки, тоже посижу там, пальцами потыкаю. Ну, так иногда возвращаюсь к этому, но...
Тут действительно есть моменты, которые входят в жизнь больше, чем привычкой. К нашей беседе подключается игровой журналист Олег Камалов. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, а с вами вот в такой момент хотелось бы начать, точнее, наверное, может быть, даже продолжить. Вот несколько больших, громких игровых примеров прямо последних нескольких недель критикуют вдрызг. Новая PlayStation 5, новая вот эта «Одни из нас 2», вторая часть. И рейтинг пользовательский всегда вниз. Или какие-то, не знаю, куча мемов вот этого принизительного, принижающего какого-то негатива. Вот это что? Это сегодня геймер такой, который всегда вечно всем недоволен? Или это серьезные разногласия назрели? Или это просто, ну, есть такие люди, которые всегда будут недовольны, а по большей части как-то молчаливое большинство проголосует рублем?
Ну, вы знаете, вообще совершенно современный геймер, он стал очень избалован, но это так, потому что сейчас игр очень много, подход к геймерам разный, и самих геймеров стало много, поэтому угодить всем просто невозможно. случае с одним из нас случился неприятный инцидент, и примерно за месяц до ее выхода случилась утечка большая некоторых сюжетных моментов, и многие геймеры поняли ее неправильно. То есть, когда происходит утечка по игре, самое страшное не то, что она случилась, а то, что геймеры могут не так понять контекст того, что утекло.
А и кто вот здесь? Да, Олег, а можно вот чуть-чуть попросить, я прошу прощения, что перебил вас, вот этот момент чуть больше раскрыть. А кто в этой ситуации будет виноват? Ведь геймер — это потребитель. Если мне, условно говоря, продают йогурт, на котором написано «вишневый», а там в итоге не вишня, а что-то другое, я-то покупаю вишневый продукт. А мне там говорят, ну ты немножечко не понял нашу задумку. Вот кто здесь виноват в этом диалоге? Потому что я всегда на стороне потребителя.
Ну, в этом не виноваты ни потребители, ни разработчики, потому что, когда вам продают йогурт, на нем написано, что он вишневый, а на деле он клубничный, на самом деле виноват как бы создатель йогурта. Но в этом случае были виноваты не создатели игры, потому что они не рекламировали то, что была утечка. Угу. То есть это все было как бы с очень большой секретностью, но вот, к сожалению, вот так вот получилось.
Если уж мы заговорили про вот то, что хочет потребитель, то, что хочет геймер, а сегодня чего хотят игроки и чего им готовы предложить разработчики? Грубо говоря, ну вот в каком направлении сегодня эта игровая индустрия движется? Что хочет сегодняшний геймер? Какого-нибудь экшена или спокойствия? Подумать или, наоборот, выключить голову?
Разброс очень большой, Алексей. Каждый геймер может хотеть чего-то одного сегодня, а завтра он начнет хотеть что-то другое. Поэтому выбор сегодня большой. И разброс желаний тоже очень большой. Кто-то любит какой-то один жанр, кто-то предпочитает играть в игры только одного разработчика, кому-то нравится мультиплеер, кому-то нравится синглплеер. То есть
трендов нет много. Трендов каких-то
постоянных нет. Есть, конечно же, тренды определенные. Например, какое-то время был тренд на жанр, он называется «Королевская битва».
Да.
Это когда условно 100 игроков появляются на большой карте, и выжить должен только один. А карта все время сужается. Вот, это... В свое время это была экранизация одного японского романа, и потом кто-то придумал перенести этот как бы, фильм в игру. И вот получился как бы такой тренд.
Угу. А какие темы сегодня поднимаются в играх? Может быть, содержательно, идейно? Вот какая-нибудь, не знаю, образовательно, поучительно, философская нотка сегодня может там быть, имеет место быть? Но потому что, опять же, сравниваем с другими видами искусства, насколько вот кино, насколько видеоигра может чему-то научить, заставить задуматься? Или это вот не про видеоигры история?
Ну, очень много видеоигр могут заставить задуматься, и это у них тоже очень большой разброс. Вот та же «Одни из нас», которую сейчас все критикуют, она заставит о многом задуматься, потому что там рассказана очень интересная история. Она даже не о том, о чем думают многие игроки, которые там вот, которые почитали утечки и придумали себе, что якобы там об этом. Нет, там совсем о другом. Вот, то есть даже эта игра может заставить задуматься. И она заставит задуматься, потому что она неоднозначная, и поэтому она получила такую большую известность уже сейчас, даже до своего выхода. По поводу того, что сегодня все обсуждают, ну, я думаю, что в последнее время, по крайней мере, последние месяцы, геймеров начали интересовать технологии, потому что скоро выйдут новые консоли, они будут гораздо сильнее и мощнее, там будет передовая графика, некоторые улучшения звука и всего такого, поэтому геймеров начало интересовать вот это.
А может здесь какой-то конфликт есть? Может быть, я узкую вещь спрошу, но мне прям стало интересно, те же «Одни из нас», часть вторая, выходят, я так понимаю, на пятый PlayStation не предусмотрен или предусмотрен? Какой смысл выпускать игру перед выходом вот новых консолей?
Потому что в мире продано больше 100 миллионов консолей PlayStation 4. Поэтому
все еще востребовано.
Выпустить игру сейчас не так уж и плохо, потому что ее все равно купят. Даже те, кто нацелен купить PlayStation 5, они купят Last of Us на PlayStation 4. И к тому же, скорее всего, будет патч, который позволит запустить Last of Us 2 на PlayStation 5.
А есть какое-нибудь понимание, вот вы про технологии сказали, про то, что заинтересованы в какой-то в технике в этом смысле, что можно говорить о чем-то сегодня, что популярнее, допустим, какая-то крутость, современность, наворот, или наоборот, ретро, простота, доступность, минимализм? Вы выше упомянули, да, что сейчас стараются, ну, так, точнее, есть выбор для любого, для человека с любым интересом. Но, тем не менее, опять же, вот какой-нибудь, может быть, тренд на сегодняшний, на 2020 в играх есть?
На 2020 пока тренда особо нового не видно никакого, потому что из-за пандемии, к сожалению, много видеоигр разных отложили, вот, какие-то из них отменили и все такое, поэтому какого-то вот прям явного тренда пока что нет.
Олег, скажите,
как мне кажется.
Если, скажем, будем говорить о тех людях, которые в школьные годы играли, потом это от всего от этого отошли, а сейчас решили, может быть, вновь попробовать. Что бы вы, например, могли посоветовать? Ну, скажем так, не то чтобы он новичок, да, но долгое время не играл.
А, это с целью, чтобы развлечь его, или чтобы показать, как далеко это все зашло?
Нет, чтобы его опять вовлечь, там, не знаю, в какую-нибудь...
В игроманию.
В игроманию, да, чтобы он геймером стал, например.
Ну, тут все зависит от его предпочтений. То есть, если ему нравится, допустим, наблюдать за высокими технологиями, нравится смотреть, насколько игра красивая, насколько там проработка деталей, я бы посоветовал творчество Rockstar Games, это GTA 5 или Red Dead Redemption 2, или Last of Us 2.
Олег, спасибо вам огромное за комментарий. Игровой журналист Олег Камалов поделился своими мыслями относительно того, вообще, что сегодня популярно, во что играют, а главное, во что еще поиграть. Олег, не появилось желание, вот, не знаю, либо купить приставку как раз PlayStation 5? Она стоит дорого, но, тем не менее, это прям вот что-то мега навороченное, или в мобилку что-нибудь закачать, или на компьютер что-нибудь купить?
Ну, не знаю, в мыслях у меня уже появилась такая идея. Насколько я соберусь или не соберусь, ну, покажет время. А действительно, мне захотелось попробовать чего-нибудь такого современного, новенького.
Сейчас как раз время во многих онлайн-магазинах, время распродаж, большую скидку можно получить на любую игру. Но тоже GTA 5, если я правильно помню, есть скидочка на одном из игровых магазинов, которые уж рекламировать не буду, найти это не составит труда. Олег Обухов, Алексей Красильников в эфире «Радио Спутник». Олег, благодарю.
Взаимно.